Михаил Волонец, глава независимого профсоюза горняков Украины, уже в нашей студии. Заявляют горняки о давлении со стороны правоохранительных органов, силовых структур на независимые профсоюзы. Также заявляют о коррупции в угольной сфере. Давайте будем узнавать детальнее, каких эпизодов касается ваше заявление.
Мы имели в виду службу безопасности Украины. У меня на руках есть письмо, которое направлено на службу безопасности Украины по всем своим подразделениям Донецкой и Луганской области, и те, в свою очередь, направили письма генеральным директорам, директорам шахт, о том, чтобы они собирали информацию, которая касается независимого профсоюза горняков Украины, ее членских организаций, о том, какая обстановка в трудовых коллективах, собираются ли рабочие, о чем они говорят и так далее. Все это подробно расписано в письме, которое адресовано генеральным директорам, которые являются скоррумпированными личностями. Большинство генеральных директоров Луганской и Донецкой области — это люди, которые проживали на оккупированной территории, семьи которых продолжают проживать на оккупированной территории, но они соглашаются работать по коррумпированным схемам, навязанных смотрящими. И по предложению смотрящих министр Насалик утвердил их на должности генеральных директоров. Эти же генеральные директора попритягивали с оккупированной территории директоров шахт, специалистов, таких как главные инженеры, главные энергетики. Выходит так, что на оккупированной территории самые лучшие специалисты, самые сильные директора и так далее. И эта коррупция, это разворовывание, оно приводит к тому, что задолженность по зарплате увеличивается, а шахты приведены в такое состояние на грани полного коллапса, развала и остановки.
А вот смотрите, как же так получается? Государство выделяет на государственные шахты дотации. За 2018 год в бюджет заложено больше 2 миллиардов гривен дотации на государственные шахты. Где же деньги на зарплату в таком случае?
Ну, там речь идет о 1,3 миллиарда, другие деньги направляются на закрытие шахт, на другие там мероприятия. Это в целом вы назвали сумму, которая направляется на топливно-энергетический комплекс. Часть денег идет на погашение задолженности по заработной плате, перекладывание денег с одного кармана государства в другой, на выплату в фонды социального страхования, пенсионные фонды, на погашение пени в результате предыдущего периода, не перечисления денег в пенсионный фонд, фонды социального страхования. Вот смотрите, очень интересный вопрос. Согласно закону, необходимо платить пени, то есть штрафы в связи с не вовремя причисленными деньгами в пенсионный фонд, фонды социального страхования. Шахтные коллективы своевременно сейчас перечисляют деньги в фонды социального страхования, в пенсионный фонд, но шахтеры вовремя не могут прийти на пенсию, как на Донбассе, так и в Львовско-Волынском бассейне, потому что эти деньги зачисляются на погашение штрафов, то есть на погашение пеней. И люди, которые тяжело работают под землей, им трудовой стаж зачисляется, а страховой стаж не зачисляется. И страховой стаж не позволяет вовремя людям прийти на пенсию. Когда этот вопрос будет решен, абсолютно непонятно. Это еще одна сторона, негативная сторона медали, о чем власть замалчивает. То есть деньги идут на отчисления в пенсионный фонд, фонды социального страхования, частично на выплату зарплаты, на уплату налогов, пенсионные и местные органы власти. Есть еще вторая часть поступления денег, это от реализации угля. Вот там больше всего воруют, потому что бюджетные деньги как-то вот так сложнее. Но воруют и бюджетные деньги, когда они направляются на закупку оборудования. Тогда поставляют на шахты старое оборудование по цене нового, по очень высоким ценам. Смотрящие прямо дают указания генеральным директорам, директорам шахт, куда направить деньги. Или на зарплату, и в каких размерах, или купить оборудование, которое не всегда нужно, или это оборудование не будет работать.
Ну вот смотрите, в Украине цена угля довольно высока. Например, я сейчас процитирую бывшего члена НКРКП Андрея Геруса. Он говорит, что в Украине цена на уголь калорийностью 6000 килокалорий на 32% выше, чем, например, в Роттердаме.
Вот смотрите, к тому, что говорит Герус, надо относиться осторожно. Молодой
Почему?
Человек, очень богатый человек, живет со своей сытой жизнью, и он дает комментарии по шахтерам. Он не учитывает следующее, что в 2014-2015 году, а впоследствии в 2016 году уголь забирали у шахтеров по цене, ну, в 2014-2015 году по цене 800 гривен. В то же время везли с России, страны агрессора, по 100 долларов. Курс тогда был и 28, и подпрыгивало до 30 гривен за 1 доллар. То есть за 3000, за 2800 везли уголь из России, а украинский уголь забирали по 800 гривен. И это закладывали в тарифы на тепловую генерацию. Герус об этом не говорит. Вот ни разу он об этом не сказал. Поэтому справедливо, что цена постепенно поднималась. Потому что цены на газ, на нефтепродукты, на твелы, на ядерное топливо имеют мировую цену. А цену на уголь занижали. Ну, если 30% платили от стоимости, от мировой стоимости на уголь. И вот последнее время везут уголь из Соединенных Штатов Америки по очень высоким ценам. Но цену Центренерго засекретил. Почему засекретили? Потому что цена очень высокая. В Штатах очень высокие зарплаты шахтеров, высокие налоги. Уголь добывается в штате Пенсильвании. Его надо доставить до порта Балтимор, очень далеко. А потом его надо еще привезти в Украину через моря, океаны. Через Босфор нельзя завозить большими судами, это емкостью 200-250 тысяч тонн. А везут 64 тысячи, ну максимум 80 тысяч, 84 тысячи. Все это влияет на цену импортного угля. И зачем его завозить, газовый уголь в Соединенных Штатах Америки, если есть украинский уголь? Вы слышали от Геруса, чтобы он об этом говорил?
Говорил. Поэтому а я вот, знаете, связи... что слышала?
Можно я закончу?
Да, конечно.
Да. В связи с повышением цены с апреля 2016 года поступово шахтеры угольных предприятий получили 5,5 миллиардов дополнительных денег. 5,5 миллиардов дополнительных денег – это более чем 10 месячных фондов зарплаты. То есть намного меньше есть задолженность по зарплате, чем она могла быть. Иначе бы уже стояли полностью шахты. Покупали какое-то оборудование крайне необходимое и таким образом выживали.
А я вот тоже продолжу ссылаться на Андрея Геруса. Он говорит, что нужно относиться осторожно к тому, что говорите вы, потому что вы связаны с фирмой ДТЭК. Это так или нет?
Я являюсь председателем независимого профсоюза горняков Украины. А Герус был в НКРЕКП представителем от ДТЭК. Так кто говорит правду?
Вот смотрите, он приводит такие цифры по поводу того, где деваются деньги, которые тратит государство на закупку угля, в том числе у фирмы ДТЭК. Допустим, ДТЭК покупает уголь у своих ТЭС, для ТЭС, и между покупкой для ТЭС есть еще прокладочная фирма ТОВ ДТЭК Трейдинг. В ней остается примерно 400-500 гривен на тонне угля.
Смотрите, ну я не знаю, по каким схемам поставляет ДТЭК уголь на свои тепловые электростанции. Вопрос дальше регулируется тарифами. Угу. Для каждой тепловой электростанции отдельно. То, что Андрей Герус работает на Кононенко, а Кононенко имеет большой интерес, народный депутат, смотрящий над топливо-энергетическим комплексом. Кононенко имеет большой интерес в Центренерго. А Андрей Герус работает на Кононенко. Это я точно знаю. Я здесь не ошибаюсь, ни грамма. Поэтому вопросы Кононенко, который причастен к разоблению угольной промышленности, вопросы Герусу, который является рупором и тем, кто отвлекает внимание от насущных проблем на государственных шахтах. Я говорю о задолженности по заработной плате сейчас на государственных шахтах 740 миллионов гривен. Это очень большая задолженность. А довели эти шахты, что на 33 шахтах добывают всего 5 миллионов тонн даже не угля, а горной массы. Очень выгодно грабить шахты и так само разворовывать бюджетные деньги. Герус об этом ни разу не сказал. Почему не сказал? Потому что так перед ним не ставит задачу. Поставит задачу, будет говорить завтра что-то другое. И не хотелось бы о нем говорить, потому что я нахожусь в черном списке. Что такое черный список? Кто-то определил еще 3,5 года назад, что такие люди, как Олесь Доней, Михаил Волонец, многие другие, которые говорят правду, которые при любой власти говорят правду, они не должны допускаться до средств информации.
Ну вы же журналистам сюда пришли.
Так, ну вы исключение, вы громадское радио, вы мне ни разу не затыкали рот. И редко, очень редко, чтобы средства информации в нас, в Украине, не были под контролем власти. И, ну, к сожалению, это факт. Герус ходит по всем каналам. А где вы меня видите, кроме вашего канала?
Не знаю, но я проверю.
Проверьте.
Я не всегда смотрю за деятельностью коллег, кого они зовут в эфир, каких экспертов. Но поскольку мы говорили о Андрее Герусе, бывшем члене НКРКП, то пригласим его в студию услышать его аргументы, потому что вот сейчас его в этой студии не было, а мы говорили о нем, мы должны дать ему тоже право высказаться.
Задали вопрос, я дал исчерпывающую информацию.
Хорошо, давайте вернемся к ситуации с долгами по зарплате. Платье, какая общая сумма долга по стране? Есть ли у вас такая цифра?
Сумма долга по зарплате в стране?
Да.
Согласно статистике, угу, последний момент задолженность по зарплате составляет 2 миллиарда 440 миллионов гривен. На самом деле задолженность по зарплате как минимум в 2 раза больше.
Почему?
Почему? Ну, первое. Главы райадминистраций, обладминистраций и руководители предприятий не заинтересованы показывать, что есть задолженность по зарплате. Есть такая шкала оценок работы глав райадминистрации, обладминистрации. Там, как работает экономика, какие экономические показатели, какая задолженность по зарплате и другое, и третье. И если есть задолженность по зарплате, ты имеешь плохие показатели. Поэтому глава райобладминистрации заинтересован не показывать реальную задолженность по зарплате. Руководитель, который показывает задолженность, чтобы не нести никакой ответственности, он ее тоже не показывает. Это первое. Второе. Статистика берет к учету задолженность по зарплате, если превышает 30 дней после даты необходимой выплаты зарплаты. Вот в угольной промышленности министр Насалик решил, что он будет платить зарплату не раньше 25 числа после следующего месяца.
Угу.
Вот, например, не раньше 25 мая зарплату за апрель, то есть 25 дней, а служба статистики берет к учету задолженность, если она после 25 мая еще 30 дней есть задолженность. То есть почти 2 месяца, 55 дней, и только в таком случае служба статистики берет к учету эту задолженность. Я еще продолжу.
Но как, я просто не понимаю, как таким образом можно спрятать почти 50% долга?
Ну, смотрите дальше. Что еще и относится к неучтенному долгу по заработной плате? Там, где выплачивается зарплата в конвертах. Там хочу заплачу, хочу не заплачу.
Uh-huh.
Есть предприятия, которые вообще работают в тени, и люди не оформлены на работе.
Это государственное предприятие?
Это частные предприятия. Ну, нет, не государственные.
То есть
частные.
Мы сейчас сказали о сумме долга государственным шахтерам или всем шахтерам?
Я говорил о задолженности по заработной плате на шахтах государственных, 33 шахты, 740 миллионов задолженности. Вы спросили, какая в целом по стране задолженность? Я имел в виду учителей, врачей,
нет, подождите, я о шахтерах спрашивала.
Хорошо.
Все-таки. Я думала, что мы назовем сумму долга по
шахтам.
Я
не знаю примеров по частным предприятиям, где есть задолженность. Там вовремя выплачивают заработную плату и аванс. И уровень зарплаты выше на частных предприятиях.
Угу.
Поэтому мы не выступаем против приватизации угольных предприятий. Если это будет происходить, мы будем ставить вопрос, кто эти потенциальные инвесторы, которые зайдут. Они захотят закрыть шахт, купить ее за 1 гривну. Закрыть это будет очень выгодно за счет государственных средств. И сдать их на металлолом и озолотиться. Если такая цель приватизации, то мы будем выступать против такой приватизации. Если это будут нормальные инвесторы, мы будем видеть, что они будут развивать предприятия, выделять инвестиции, то это будет лучше, чем сегодня грабят государственные предприятия. За это никто не отвечает. И это делается с благословения самого министра, его окружения и тех смотрящих, которые к нему приставили. Которой дана команда грабить, и министр с этими условиями соглашается и сам является участником скоррумпированных схем.
Скажите, а вот все-таки давайте вернемся к задолженности по зарплате шахтерам. Еще раз назовем цифру, которая есть по стране по задолженности зарплаты шахтерам.
Задолженность по заработной плате на данный момент составляет 740 миллионов. Вот сегодня бастовали стихийно шахтеры. Шахтеры не бастовали, выходили на стихийную акцию протеста в Селидово в Угле. Там задолженность по зарплате составляет 113 миллионов гривен. При месячном фонде зарплаты 90 гривен. 14 февраля этого года стихийно проходили акции протеста, прикрывались дороги, останавливались шахты, создавался также стихийно забастовочный комитет.
Какая, где самая старая задолженность? За какие годы, за какие месяцы
эти
долги?
Есть задолженность по заработной плате и за 15-й год, и за 16-й год, за 17-й и за 18-й год. Но в этом году, после известных событий, забастовок Селидово угля и перекрытия дорог, правительство выделило 365 миллионов с бюджета дополнительно и погасили частично задолженность по зарплате. Но с июня месяца уже нечего будет выделять, потому что те деньги, которые были запланированы в бюджете страны в поддержку угольной промышленности на весь текущий год, они направлялись на зарплату в январе-феврале и на погашение задолженности за предыдущий период. Вот с июня месяца будут проблемы, очень большие проблемы, зарплату будет платить нечем. Шахты разграблены, добычи нет, специалистов в министерстве нет, сидят посторонние люди, которым поставлена задача грабить дальше.
Это вы говорите о всех государственных шахтах?
О всех государственных шахтах.
Их еще раз 33?
33 шахты, но тут интересная деталь. Кабмин принял решение провести большую приватизацию, составили список для всей страны, в том числе приватизировать 29 шахт. Это значит, что 4 шахты пойдут на закрытие, а 29 шахт пойдут под приватизацию. Но тогда непонятно другой момент. Нам же правительство рассказывало, что будут создавать национальную угольную компанию, и шахтеры будут осчастливлены. Рассказывали о том, что есть стратегия, энергетическая стратегия до 35 года. А потом оказывается, что этого не будет. Я разговаривал 4 мая с министром, говорю, а фонд госимущества способен будет взять под свое крыло шахты, подготовить приватизации и управлять ими до момента приватизации? Никто не знает, министр тоже не знает. Но сегодня министр направил мне проект устава по созданию национальной угольной компании. Но если 4 мая министр ничего не знал, а сегодня вдруг направляет проект устава, то я завтра буду в него и буду спрашивать, что прояснение наступило, или так для всякого случая и устав согласуем. То есть во всем цивилизованном мире, или в Германии, когда закрывали шахты, там знали, какие шахты будут закрыты, в какой период, какие будут созданы рабочие места, кто будет переквалифицирован, кто пойдет на инвалидность, кто пойдет на пенсию и так далее. И какие замещающие рабочие места будут в этом регионе созданы или дадут помощь людям, они приедут в другой регион, будут там жить. В нас, когда формировали энергетическую стратегию и когда ее презентовали в Верховном зале, в Зеркальном зале, в Верховной Раде в Зеркальном зале, я обратил внимание, что должны быть закрыты в Украине 48 шахт, а вместе с частными у нас 49 шахт. Я спросил, какая шахта, какой коллектив счастливчик, одна шахта останется. А где список, который будет закрываться? Конечно, я им сорвал такую презентацию, хотя вы понимаете, в Верховном Совете это проводится. И в присутствии представителей Евросоюза, всей прессы, было очень стыдно и разработчикам, и грантоедам, которые это все покрывали.
Это вы кого имеете в виду сейчас?
Что?
Под грантоедами кого?
Грантоеды те, которые занимаются реформированием энергетического сектора.
Ну, а кого конкретно?
Ну, например, Елена Витер, которая рассказывает даже в моем присутствии на большом международном форуме в гостинице «Турист», в гостинице «Русь», о том, что самая удачная реформа в угольной промышленности и самый лучший социальный диалог в угольной промышленности. Я спросил, а почему сегодня шахтеры перекрыли границу с Евросоюзом, прикордонные переходы? Почему перекрыли? Потому что не выплачивали вовремя заработную плату. А потом она в моем присутствии это уже говорила в Евросоюзе. То же самое, не хватает фантазии уже даже в моем присутствии как-то скорректировать то, что ты говоришь.
И вот был брифинг где-то неделю назад в кризовом центре. Опять она, опять представители Евросоюза, и опять отчитывается, как в энергетике все хорошо. Видя меня, другой представитель говорит: ну, мы за вольную промышленность говорить не будем, потому что мы не знаем, что здесь говорить. Так вы же брифинг собрали и объявить, какие успехи угольной промышленности и в энергетике.
Хорошо, у нас остается 2,5 минуты в эфире. Вы говорите, что проблемы начнутся в июне в угольной промышленности.
Дополнительные проблемы, которые надо решать сейчас и которых надо говорить. И поэтому правительство и Верховный Совет должны понимать, что в данном случае необходимо вносить коррективы в бюджет страны. Угольная промышленность должна работать. У нас запасы угля на 840 лет. Запасов нефти на 33 года, запасов природного газа в недрах разведанных на 26 лет. Вы понимаете, что это такое? Мы зависим от нефти, газа, ядерного топлива от страны-агрессора. Мы теперь зависим от угля от России. Поэтому завозится уголь с России. На этот год запланировано около 5 миллионов тонн купить энергетического угля за рубежом. А Украина еще лет 5 назад экспортировала уголь. Теперь мы интенсивно импортируем уголь, завозим в страну. Где брать валюту? У нас есть уголь, у нас есть еще шахты, машиностроительные заводы, у нас есть вузы, есть лицеи, которые готовят специалистов. Хотя сейчас Польша, Чехия берут наших шахтеров с удовольствием, потому что люди высококвалифицированы. И начался процесс неконтролируемой миграции. Когда не платят заработную плату, люди выезжают за рубеж. Ну, не платят. Она и так низкая зарплата, а тут еще и не платят.
Какой должен быть уровень зарплаты, чтобы люди не выезжали?
Люди не выезжали, когда до 2014 года платили зарплату грозам-проходчикам на уровне 1000-1500 долларов. Цены сейчас? Тогда были другие. Сейчас зарплата в 2-3 раза ниже. В 2-3 раза ниже. Если ее не вовремя платят, то тебя накрутили пеню за неуплату кредита. Тебе накрутили другие штрафные санкции за неуплату.
Кредит — это уже все в добровольное.
Так все в кредитах. А как жить?
Решение каждого отдельного человека.
Ну, смотрите, кто-то заболел в семье. Это жизнь. Берешь кредит, идешь в больницу, лечишься. Надо купить стол, кухню. Взял кредит. Надо учить детей. Кредит взял. Родителям престарелым надо помочь. Тоже кредит. Ну, такая жизнь. А для того, чтобы это не происходило, чтобы не делать рабами рабочих, которые тяжело работают, им надо платить достойную заработную плату. Никто выезжать не будет. И это проблема, когда люди выезжают.
Спасибо большое. Михаил Волонец, глава независимого профсоюза горняков Украины. Мы говорили о коррупции в угольной сфере, о том, что горнякам, шахтерам не платят заработные платы. Очень скоро этот разговор можно будет детально найти на нашем сайте громадскорадио.орг. Ну и поскольку мы уже затронули тему тарифов, ждем в эту студию Андрея Геруса, бывшего члена НКРКРП, чтобы поговорить о том, в чем Михаил Волонец его обвинял.
И не забудьте спросить, как он работает на Кононенко.
Мы попросим его дать ответ на все обвинения.